Сергей Калашников. «Все реки петляют. От Альбиона до Ямайки». Читает Алексей Воскобойников. Глава первая. А что это за время? Созерцая стену, оказавшуюся перед глазами, я испытывал постепенно нарастающее удивление. Никогда ничего подобного не видел. То есть особенных странностей не наблюдается. Старомодные шкафы и комод подобного вида я встречал в каких-то музеях. Беленая стена, около которой они располагались, была совершенно обычной, не считая того, что вверху закруглялась, переходя в свод потолка. Окно тоже оказалось полукруглым вверху, как и расположенный напротив него дверной проем. Хотя дверь показалась чересчур массивной, а стекла в частом оконном переплете маленькими. То есть антураж старины в наличии. Однако не в музее же я проснулся. Тело же мое, лежащее на кровати, не отзывалось привычными сигналами о старческих недомоганиях. Оно вообще не чувствовалось. Тем не менее, выполнило вполне разумное движение. Села, перейдя из горизонтального положения в приближенное к вертикальному, опустила ноги и выпрямила торс. Ноги до пола не достали. Они выглядывали из-под подола длинной ночной рубашки совсем немного, буквально кончиками ступней. «И что тут странного?» — прозвучало в сознании. «Моя комната такая же, как всегда». Это был не голос, а мысль. Мысль не моя, но очень уверенная. Пришлось смириться с этим элементом новизны в мироощущении и постараться прекратить думать. Не получилось. То есть я как бы затаился, понимая, что нужно собрать чуть больше информации, но мое тело никак на это не откликнулось. Оно действовало, не имея меня даже в виду. Встало, прошлепало босыми ногами в изножье кровати, где в треножнике располагался пустой таз, а рядом на полу стоял кувшин. Тяжелый и гладкий он так и норовил выскользнуть из рук, когда тельце, из которого я наблюдал за происходящим, наливало воду в тазик. Кажется, жестяной, как и сам кувшин. Потом было умывание водой, температура которой не ощущалась. Затем подход к комоду. Здесь имелось зеркало размером с лист пищи и бумаги, смотрясь в которое, моя оболочка расчесала волосы. Черные, умеренной длины, приблизительно до середины лопаток. Отражение показало мне маленькую девочку. Соотношение размера головы с остальным телом указывало на то, что я попал в ребенка. Да и то, что над крышкой комода возвышались лишь самые верхние кромки плеч, подтверждало, рост вместилища моего разума невелик. Расчесавшись, ребенок добыл из шкафа платье, в которое и оделся, бросив ночнушку прямо на незаправленную кровать, и, как был босиком, вышел в коридор, в двух противоположных концах которого имелись окна. Тот же сводчатый потолок, дощатый крашеный пол, признаки архаичности невольно заставляли обращать внимание на уровень развития технологий. Судорожно искал взглядом плафоны ламп, выключатели, розетки. Ничего не приметил. Я вообще пользовался только зрением. Тактильные ощущения отсутствовали полностью. Хотя слух тоже работал. Скрип открываемой двери, шлепки босых ступней и смутные отдаленные птичьи голоса до меня доносились. Девочка спустилась вниз по лестнице, два марша с поворотом на площадке на 90 градусов, и выскользнула из дома на низкое, в одну ступеньку, каменное крыльцо. Сошла на землю с вытоптанной травой, обернулась к дому и принялась его разглядывать. Исключительно добротная постройка из прекрасного красного кирпича, связанного светло-серым раствором, скорее всего, известковым. Толстые стены со сводчатыми перекрытиями, выполненными из того же кирпича. Перед внутренним взором раскрылась планировка дома, возникли виды на потолки и сформировалась, словно выполненная из прозрачного пластика, картина конструкции с примерным распределением нагрузок и напряжений. «Как интересно!» — прозвучала в сознании мысль моей юной носительницы. «Оказывается, наш дом построен очень умно. А ты кто?» «Внутренний голос», — сформировал я ответ, немного подумав.
«Ты появился, когда я спала?»
— поинтересовалась новая хозяйка моего сознания. «Наверно. То есть, не знаю. Как-то вдруг раз и понял, что существую. Посмотри наверх. Хочу увидеть крышу». Девочка подняла взор. Двускатная черепичная кровля была достаточно покатой. В кирпичном невысоком фронтоне имелось слуховое окно. Крыльцо, кстати, было также крыто черепицей. На него вышла женщина в непритязательных блузе и юбке, поверх которых имелся передник.
«Софи, молоко и булочка ждут тебя, пташка ты ранняя!»
Носительница моего разума тут же вернулась в дом, пожелала доброго утра женщине, назвав ее по имени Бетти. Проскочила вправо, оказавшись на кухне, где сделала несколько глотков из пузатой глиняной кружки, после чего вгрызлась в хрустящую теплую булку. Ха! У меня появились новые ощущения. Молоко оказалось парным, а выпечка теплой. И я это почувствовал. Как и бок кружки, который отчетливо осязал. Не отвлекая заправляющуюся малышку, я пытался боковым зрением оценить обстановку. Словно подыгрывая, девочка понемногу крутила головой, фокусируя взор на различных объектах. Горшки и котлы составляли основную массу предметов кухонной утвари, хотя чугунная сковорода явно на что-то намекала. Некая веха на пути развития технологий и материаловедения. На основании увиденного я уже крепко подозревал, что попал далеко не в свое время, а куда-то раньше, в старину. И пытался оценить, насколько глубоко меня занесло. Хотя бы примерно, на глазок. Ведь нужно же было как-то ориентироваться.
1680 год от Рождества Христова, сочувственным тоном подумала для меня девочка. А что интересного в сковородке?
Литье из чугуна кухонной утвари практиковалось не всегда. В принципе, наличие этого металла среди бытовых предметов свидетельствует о том, что существует доменное производство. Но я не уверен в том, когда это произошло. То есть никогда не знал в точности. И вообще я тут новичок, поэтому мне все интересно. В кухню между тем ввалилось еще трое ребятишек. Два мальчика постарше и девочка, ровесница моего тела. Они учтиво пожелали нам с Софи доброго утра и тоже принялись за молоко и булки. Мне же пришлось напряженно размышлять над тем, кто они и кем кому приходятся.
«Ник, Майкл и Мэри, дети Бетти, наши служанки», — объяснила моя владетельница. «Их рано будет и заставляют выполнять работу по дому. А со мной и сестрами занимается мама. Так что ты там про чугун думал?»
Девочка оказалась памятливая и настойчивая, и при этом полностью меня контролировала в том смысле, что уверенно воспринимала мысли. «Слушай», — непосредственно для нее подумал я, «про металлы и всякое такое, связанное с ними, лучше расспросить специалиста, живущего в этом времени и мире. Говорю же, что я тут новичок. Мне и самому будет интересно».
«Специалиста? Кузнеца?» — обрадовалась Софи. «Это я мигом».
Допив молоко, девчонка помчалась прочь из дома. Выбежала на дорогу, ведущую из распахнутых ворот, и почесала к ближайшей постройке, расположенного неподалеку населенного пункта, составленного из невыразительных домиков.
«Чарли в город ушел», —
сообщила моей носительнице не старая еще женщина, ковыряющаяся на грядках с капустой.
«Вечером вернется. Так что до завтра подождите, юная мисс Корн».
«То есть я в Англии, раз тут девочек именуют словом «мисс».
«Ну а где еще?» — в ответ мне подумала Софи. «Конечно, в Англии».
Сам-то я на этом языке техническую литературу почитывал со словарем, но непринужденно на нем общаться не мог никогда. Однако сейчас понимаю и слова, и интонации, и даже отношение собеседника ко мне воспринимаю безупречно. То есть наши с этой крошкой сознания причудливо переплелись, слившись в нечто единое. Хотя память у каждого своя. И общение похоже на разговор. Девчонка, между тем, с сочувствием посмотрела на мальчишек. Их тут трое таскало воду деревянными ведрами откуда-то из-за угла дома.
Веревочку, продетую сквозь уши посудины, они поднимали палкой, за один конец которой держались двое младших, а за второй старший. Том, Питер и Гарри. Питер – крестник Софочкиного папеньки. Таким образом, из ближнего окружения моей хозяйки неведомыми оставались только ее кровные родственники. Хотя, наверное, тороплюсь, ведь и увиденные мною дети имеют отцов, о которых я даже понятия не имею. Софи только хмыкнула. Ничего от нее не утаишь. Сама она в это время спешила домой. Переодеться в правильное платье, заплестись у Бетти и выйти к завтраку. Таковы были ее намерения. То есть и до меня кое-что из ее мысли доносилось. Как-то я начал помаленьку осваиваться в мозгах у этой маленькой англичанки. Бетти сноровисто заплела короткие косички нам с Софочкой и своей дочурке Мэри, после чего эта самая Мэри поднялась вместе с нами на второй этаж и помогла моей хозяйке переодеться из простенького утреннего платья-мешка в нарядное платье с кружевами и пояском. Нализало оно туговато. Похоже, мы довольно быстро растем. Кстати, в мою косичку вплетена лента, а у Мэри ту же самую конструкцию удерживает простой шнурок. И одета эта моя подружка куда проще. Не могу назвать ткань, но выглядит она затрапезно. И цвет блеклый, а мое, кажется, шелковое, то есть немного скользкое. И да, у Мэри есть передник. Такая, на мой взгляд, отличительная примета прислуги, потому что у меня его нет. И в предыдущем простолюдинском варианте наряда не было. Следовательно, я отношусь к числу хозяев. Потом был завтрак на первом этаже в столовой. Подавала на стол опять Бетти, а Мэри ей помогала обслуживать строгих и нарядных нас с Софи и матушку с сестрами. Про то, что отец семейства нынче не дома, а в плавании, мне доложили, едва этот вопрос возник. Ход моих мыслей мониторился непрерывно, и стремление скрытничать со своим внутренним голосом Софи не проявляла. За завтраком последовал урок испанского, на котором мы вполне уверенно объяснялись с маменькой, кое-как со средней сестрой Консуэллой, ей года 4, и почти никак с младшей Кэти, которая и по-английски-то еле кумекала. Где-то года 2 крохи. Софи же уже 6, и она даже умеет писать. Коряво и с кляксами. «Ты можешь позволить мне управлять рукой?» — спросил я неуверенно, когда увидел исполненные девочкой каракули.
«Надо попробовать», — мысленно пожала плечами та. «Давай, пиши».
Гусиное перо – штука не вполне привычная, но контроль взрослого человека свое взял. Я сумел вывести нужное слово четким чертежным шрифтом. К слову, этот самый контроль у меня немедленно отобрали и принялись пытаться повторить достигнутое, что удалось лишь отчасти спустя 7 клякс и 2 попытки опрокинуть чернильницу, вовремя пресеченную чуткой мамой. После урока испанского было рисование. Все 3 девочки пытались изобразить дом. Я снова попросил позволить мне порулить рукой, отчего мы с Софочкой, довольно похожи, хотя и легкими штрихами, набросали гексагональную проекцию нашего жилища. Не напрасно так внимательно его с утра рассмотрели. Вообще-то идеала не получилось, меня то и дело останавливали, перехватывая контроль, но в целом изображение вышло объемным и даже смахивало на прототип. На этом обязательная программа дня для Софи была завершена. Она снова переоделась в утреннее платье мешковатого типа, выбежала из дома и направилась к сараю, где мальчишки, Ник и Майкл, выгружали из телеги дрова, укладывая их в поленницу. Девочка сразу принялась ими руководить, указывая, что брать и куда складывать, но быстро перешла от слов к делу, начав поправлять поленья руками, а там и сама стала носить дрова вместе с пацанами. Я же для себя отметил, что телега стоит без лошади между лежащими на земле оглоблями. Когда дрова закончились, началась стрельба из лука в стену сарая. Собственно, луков имелось сразу 3, по штуке на каждого стрелка. Стрелы использовались неоперенные и не снабженные наконечниками, просто прутики, причем не особенно-то прямые. То есть сплошные самоделки, изготовленные самими детьми. Вскоре Бетти позвала сыновей и усадила их на кухне перебирать крупу, что мою Софочку не вдохновило,
Она вместе с Мэри принялась за чистку столовых приборов, удаляя с полированного серебра оставшиеся после мытья разводы. Просто оттирая мягкой кожаной тряпочкой. Замшей, что ли? Потом опять с Мэри сбегала в селение к той же супруге кузнеца за морковью. Девочке было натурально скучно, отчего она буквально лезла во все, что происходило в доме и его окрестностях. Смотрела, как точат ножи, пыталась гладить скатерть железным утюгом с деревянной ручкой, который нагревался в очаге. К обеду и ужину она переодевалась и выходила в образе юной леди, но потом снова возвращалась к общению со сверстниками, детьми прислуги, разрушив отчуждение сменой одежды на простую и немаркую, хотя частенько делалась требовательной, переходя на хозяйский тон. После ужина улеглась в кровать, где и отрубилась, едва коснувшись подушки головой. Ну а я получил возможность поразмышлять в одиночестве с закрытыми по воле хозяйки тела глазами. 17 век подходит к завершению. Что я о нем знаю? В Англии этого периода были Шекспир, Кромвель и реставрация. В России подрастает Петр I, а на морях процветает пиратство. Голландия нынче сильная морская держава, как и Испания, но обе они в этом качестве уступают Англии. То есть процесс становления владычицы морей сейчас в самом разгаре. Впрочем, точных дат не помню. Могу путать события начала века, середины и конца. Знаю наверняка, что в военном деле уже царит порох, а в морском – паруса. По дорогам ездят на лошадях, а для силового привода используют ветряки или водяные колеса. Таким образом, обстановка для меня не вполне прозрачная, требующая изучения и, полагаю, вживания, что не связано с чересчур большими трудностями. Я попал в ребенка состоятельных родителей, имеющих некоторый общественный вес. Сам же ребенок непоседлив и особо вредным характером не наделен. То есть не чересчур избалован, хотя и не приучен убирать свои вещи в шкаф или заправлять в кровать. На этой мысли меня прервала Мэри, принесшая к умывальнику кувшин с водой. Света, проникающего через окно, пока было достаточно. Лето на дворе, дни длинные. Потом заглянула маменька, подоткнула одеяло. Вообще-то ни юной служанки, ни родительницы я разглядеть не мог из-за закрытых глаз. Догадывался по шагам. И еще мама вздохнула иначе, чем подружка, но вздохнули они обе. О чем сожалела маленькая служанка, понятно. Тоже устала и нуждается в отдыхе, а ее гоняют с делами. Насчет же маменькиных печалей следовало подумать. Ну, сыновей у них с мужем нет. То есть и этот дом, и землю унаследует какой-нибудь мужчина, родственник отца. Следовательно, дочерей необходимо выдать замуж, для чего нужно собрать им приданое. Судя по всему, что я приметил, особой роскоши в быту не наблюдается. Видимо, доходы от землевладения не слишком велики. Отец даже работает, а не живет помещиком. Кстати, труд моряка и в мои времена был сопряжен с риском, а уж в нынешние и подавно. На этом выводе я и уснул. Глава вторая. Несколько летних дней. Присматриваясь к носительнице моего сознания, я раз за разом убеждался – девочке скучно. Она была предоставлена сама себе большую часть дня, поскольку мать плотно занималась с младшими, обучая их тому, что старшая уже знала. Пара часов, посвящаемых вышиванию или музыке, кройке и шитью, не предоставляли Софи достаточной занятости. Отмечу, пожалуй, что музыка преподавалась маменькой с использованием гитары, причем для дочурки был припасен уменьшенный вариант этого инструмента. Таким образом, у меня крепло подозрение об испанских корнях миссис Корн. «Мам, ты испанка?» — незамедлительно внесла ясность неугомонная хозяйка тела, в котором я квартировал. «Родилась на Ямайке в испанской семье». Не раз бывала в Мадриде, Кордове, Севилье, Марселе и Неаполе. Но ни тосканского языка сколь-нибудь прилично не освоила, ни французского. Маменька ответила сразу полно и по-серьезному. «Зато у меня французское имя, а у консуэлки итальянское, не замедлила внести окончательную ясность Софи.